Пресвятая Богородице, проще всех святых за тихие слова Отче. Молится, родится, пресвятая. И зайди до нас, и прибуди с нами в Царстве, и дашь нам слово доброе, благоугодное Богу и полезное для душ наших. Святый великий Иоанн, предтеча Господа и друже уста Бога, молимся, и ты прибудешь с нами, удержи нас воистину пути, внуши нам всякое доброе слово. Преподобный Отче Сивай, небесный наш покровитель, не будь строг с нами, но прощай всякую немощь и устанно наставляй нас на путь истины.
Старец Иоанн пишет про одного монаха, которого спросил он, да, которого он видел, и который сказал ему, что я за всю свою жизнь никого не обидел, никого не оскорбил. И про другого монаха, который сказал, все меня любят, потому что я всем делаю послушание. В чем вопрос? Не опасно ли так говорить о самом себе? Не навлечешь ли таким путем на себя большое искушение? Конечно, навлечешь, и избежать этого невозможно. Но с самого начала нашей веры апостолы вынуждались говорить в своей проповеди о том, что они были с самим Богом такое долгое время. И, конечно, всем монахам рекомендуется не говорить о таких вещах, чтобы не навлечь на себя излишнюю брань врага. Отрицательная сторона этого в том, что тогда вся жизнь о Христе должна быть скрыта. И как научить детей и нарастающиеся новые поколения учению Христа? Я сам взял на себя страшный риск, за который уже потерпел много весьма суровых слов против меня, написав эти две книги о старце Силуане и, еще хуже, о себе самом в книге видеть Бога, как Он есть. Но я рискнул это перед самой смертью. Я жду смерть уже много лет. И даже в предисловии я написал об этом. Но не было и нет иного пути на земле, где слишком силен враг Христа. Избежать этого действия, рассказать. Когда я взял на себя ответственность основать маленькую обитель монашескую, то, конечно, в душе моей было желание передать то, что дал мне Бог увидеть на Святой Горе Афона. И главным образом через своего угодника Силуана. Я написал в своих книгах о том, что стесняюсь я говорить о дарованиях Бога, но что нет иного пути, как только этот. Когда вы меня все видите, из всего образа моей жизни, вы, конечно, убеждались, что я вовсе не претендовал на место старца, что я всегда почитал себя совсем не старцем, а только братом вашим. И кто расположен добром, тот, конечно, мог заметить это во мне. И когда речь шла о том, что я не считал себя вправе говорить авторитетное слово старческое, кому бы то ни было из вас, я, конечно, рассказывал просто о моей жизни, прежде всего о жизни старца. Я так же, как и все вы, каждый из вас, хочу поклоняться Богу, которого я знаю, а не которого я не знаю. В Троице Сергиевой Лавры на одном храме написано «Ведомому Богу» противовес словам Священного Писания. В Савафинах был алтарь во имя неведомого Бога. Этот вопрос, можем ли мы знать Бога, как Он есть, или как Он не есть, для меня не стоит в том смысле, что я христианин. А христианин значит, что Иисуса Христа я принимаю как нашего Творца и всего, что существует в космосе, и нашего Бога. Если Он был с нами в нашей форме бытия и говорил на нашем языке, неужели цель Его была обмануть нас и показать Бога, как Он не есть? И Его заповедь «Блаженны чистые сердцем, яко ти Бога узрат». Если я добавлю слова «так», как Он не есть. Я Христа сделаю обманщиком. Значит, блаженны чистые сердцем, яко ти узрат Бога, как Он есть в самом себе. И когда мой друг и сподвижник, отец, дал это имя, этот титул моей книги, то моя первая реакция была, конечно, взвесить, правильно ли это богословски. И, конечно, отец не дикий человек. Он сказал вещь совершенно правильную богословски. Сама форма видеть Бога, как Он есть, говорит просто о формулировке нашего стремления стать Бога, как Он есть. Я нигде не написал, что Я видел Бога, как Он есть. Приходите ко мне, как некоторые в Париже истолковали мою книгу. Но я писал то, что мне было дано. То есть я жил свое покаяние перед Богом в тех пределах, каких Бог мне дал. Это великий дар покаяния. И когда я говорю вам как брат, а не как какой-то учитель, который садится на кафедру и так далее, то все вы остаетесь в свободе. Или принять слово мое, как не мое слово, но как предание церкви. Или отвергнуть мое свидетельство, потому что видите вы меня, как я есть. Живем, но все-таки, как мог бы я исполнить то, о чем говорил в своей книге, как мне написал некто из облеченных высоким саном епископства. Вы свидетельствуете сам о себе, и ваше свидетельство неверно. Так вот, отвечая на этот вопрос, опасно ли говорить или не опасно? Конечно, опасно говорить. Но вся жизнь во Христе все время связана с опасностью. Самое главное, первое, неизбежная опасность – это совершить грех хотя бы в мысли. Вы знаете историю, как меня пригласил Савин Силуан прийти к нему после одного визита этого пустынника Владимира. Я пришел к нему с великим благоговением. Я много раз говорил вам, что я мысленно целовал землю, по которой ходит этот человек. И как я высказал письменно, что, может быть, по этой причине ни одно его слово не вызывало во мне сопротивления, но я принимал его с великой благодарностью и благоговением. И потому я решился написать о том, что в этих случаях духовник или старец открываются, быть может, до конца. Так и я, простите, написал книги «Видеть Бога, как Он есть». Моя идея была опыт одного православного раха. Она настояла, отец, видеть Бога, как Он есть. Конечно, отец всегда стремиться к этому, видеть Бога, как Он есть. И все мы отдаем себе отчет. На мне лег долг сказать вам то, что мне было дано. Независимо от того, так ли вы относитесь к моему слову, как я относился к слову святого Силуана. Или нет, но я предал себя на суд всех. И сейчас не без страха, но скажу вам, что я до сих пор полон страха. Не сделал ли я какой ошибки в книге? Сам я скорее тип покаяния, чем утверждение чего бы то ни было. Сам я не верю в непогрешимость человека. То, естественно, я ищу в книге моей, где я ошибся. И вот вам, как наследникам моим, я предлагаю задачу после моего ухода. Найдите вы путь растолковать, что ни в одном моем слове не было как говорится, ложного движения. То есть, несмотря на совершенно новую форму, которая нигде в прошлом не находим мы, эта книга полна предания православного. До терминологии богословской и все мои пояснения богословские, я предполагаю, что они все верны, то есть с православной точки зрения. Одна из самых важных сторон того, что я слышал от старца Силуана, это, конечно, описание ему молитвы, когда он получил от Христа ответ: «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». Две вещи поразили меня до конца, с самого начала. Когда он говорил о явлении ему Господа, это был только момент, но в этом моменте открылась вечность. Почему я поверил в то, что Христос чисто явился ему? Говорил Христос, а не человек или какой-то другой дух. Потому что он, будучи совершенно простым русским мужиком, почти безграмотным, вдруг получил дух молитвы за всего Адама, весь, который не вмещает самые знаменитые богословы. Ясно было для меня, что Господь явился ему, потому что передал ему свое собственное состояние. То есть, то, что говорит Силуан в писании своих, что Господу всех жалко. Потому, я думаю, писание свое, блаженный Силуан говорит: «Я стал делать, как научил меня Господь, и мой ум очистился, и дух свидетельствовал спасение». Кто-то спросил Филарета Московского, гениального иерарха русского: «Как вы познаете книги или учения, православные и неправославные?» И тот ответил: «По духу самого Писания». Когда мы читаем Писание старца, на каждом шагу мы встречаем примитив человеческого сознания и вместе с тем самое высокое познание, скрытые в этом примитиве. Слушая его, я, естественно, воспринимал его слова с их догматическим содержанием. И его свидетельство было для меня важнейшим из всех, которые я получил в детских моих лет от моих учителей и профессоров и всех, кого хотите. И когда я пытался говорить вам об этой жизни, то, конечно, в надежде, которая наполняет мое сердце, что вы продолжите учение старца и его влияние. А что касается меня, то по моему завещанию вам вы попытаетесь найти слова более подходящие, более точные для выражения моего опыта, который был вследствие моей встречи со старцем. Что, собственно, увидел я в старце такого, чего не встретил ни в одном из профессоров, которые мне было дано встретить как студенту и как просто встретить в церкви? Ни один из них не говорил с такой простотой и с такой уверенностью в этой истине. Как я вам много раз говорил, мое желание было основать монастырь в духе Силуана. Я до сих пор слышу некоторых, которые мне говорят, что моя попытка имеет чисто утопический характер. В чем дело? Мне говорят люди, что преодолеть в себе национализм невозможно. А тогда я думаю, что невозможно спасение. Если я националист, христианин по вере, то я суживаю Христа до этого понятия национальности. Понимаете, почему мне невозможно принять это положение? Почему для меня большим утешением является, что мы маленькая группа, но наш 11, а одно время было 13 национальностей. Мы не видим в молитве Силуана, к которому все время призывают молиться за все человечество, от начала до конца. Конечно, там нет национальности. Национальности, все эти разделения стали следствием грехопадения. И с другой стороны, мы нигде не видим проповедь христианства о ненависти. Значит, речь идет в христианской вере не об отвержении других национальностей, но о преодолении этой ограниченности через восхождение к молитве Гефсиманской. Я имею и другие вопросы тоже. Один из вопросов, когда я говорю, что при отнятии благодати промышленно, когда о втором периоде нашей жизни во Христе, мы должны жить так, как будто бы благодать была с нами всегда, хотя она оставила нас в ощутимой форме. Сам Силуан так сказал, все, чему научила нас благодать, мы должны сохранить до конца. И когда таким образом мы проявим нашу верность, тогда благодать Россия дается в наше неотъемлемое достояние на всю вечность. Итак, когда в первом периоде благодать учит чему-нибудь, тогда все легко идет, как по маслу. Человек всех любит, перед всеми смиряется, не набрасывается с тем, чтобы эксплуатировать, не вредит никого, но ведет себя, как этот юноша, который никого не обидел за всю свою жизнь. Но он был еще молодой, ему было лет 30. И я знал сам этого юношу и другого монаха, который сказал, что вот его все любят, потому что он всем делает послушание. Конечно, я не писатель, я просто блукающийся монах. Но вот теперь, вспоминая этих людей и других, конечно, можно было бы написать огромную книгу «Величие человеческого духа во Христе». Итак, если наш благодать учит в самом начале любить и желать сделать, как пишет Силуан, каждому добро больше, чем самому себе и так далее. Когда благодать отходит от нас, то мы должны сохранить это как образ жизни нашей, когда благодать была с нами. И через это хранение мы покажем, когда становится все больно, когда мы понимаем слова Христа, кто хочет идти за мною, пусть возьмет крест свой и идет за мною. Крест Христов – многосложная вещь. Христианин не может не страдать в этом мире, видя тот дух, который царит в мировой жизни, уже является великим страданием для христианина. Мир живет, имея цели свои, которые совсем не похожи на цели Христа. И мы должны жить в этом мире. Чтобы совершить каким-то образом все-таки это, как я много раз говорил вам, это дается гораздо больше в общежитии, чем в пустыне. Когда мы научаемся жить с другим человеком, то мы научаемся жить с миллионом подобных ему людей. Значит, когда 10, 12, 15 человек есть, я знаю, в глубинах веков прошлого и в современности миллионы и миллионы людей. Эта жизнь проходит через меня. И так, когда благодать учит этому, то все, что научила благодать, как говорил Силуан, мы должны хранить нашу жизнь до конца. И тогда нам будет дано спасение. Второй период, который именуется Аршиш Цисхаритош, отнятие благодати в ее ощутимой форме, когда человеку всякое христианское действие становится трудным. Этот период страшно болезненный и тяжелый, но совершенно необходимый для каждого из нас на путях спасения. Потому что в этой верности заветам Христа проявляется наш характер, наше решение, наша вера. И как Господь говорит, что сначала дается благодать человеку, без того, чтобы он что-нибудь сделал. Потом эта благодать отрывается с тем, чтобы дать человеку проявить свою верность. И потом, когда он проявит верность в малом, дается ему в его собственность великое богатство вечности. В своих внешних формах монашество хранит простоту, без всяких претензий, но в своем существе это должно остаться в душе каждого из нас. Если мы в монастыре хотим строить наше спасение, то монастырь дает огромное преимущество в том, что мы с доверием можем вести христианскую жизнь. В миру это опасно, потому что человек неизбежно сразу делается предметом эксплуатации и рабства. Итак, чтобы сохранить в себе это восприятие Христа, что все человечество – это единое дерево, и все мы или ветки, или листья, или плоды на этом дереве. Естественно, для всякого христианина стать носителем в себе. Всякий из нас должен стремиться к тому, чтобы жить всю историю человека от сотворения мира до последних идей о мире, о Боге, в Боге. И тогда мы станем христианами. Я говорю об этом с дерзновением, подвергая себя опасности, как всегда, когда бывает речь об этом аспекте христианской жизни. Вот мы опять подошли к берегам этого океана. Без контроля проходит рост нашего сердца перед Богом. Мы логическому контролю не можем применить, каким образом развивается сердце человека, и оно начинает мыслить себя любить ближнего как самого себя. Как всегда говорил брат, есть наша жизнь. Мы не знаем, как это происходит, но постепенно сердце обучается этому. Мы не можем контролировать самих себя. Единственное, что не логически, а по состоянию нашего сердца мы судим о том, когда мы погрешили и в какой мере погрешили. Когда мы теряем благодать, мы ощущаем это как следствие того нашего действия, которое предшествовало этому. И как бороться с этим? Вот наша задача.
Бог за нас, помилуй нас, Господь.